В эфире «Утренняя волна». Сегодня у меня в гостях Ольга Балиевских, инициатор создания русской классической школы в академическом районе Екатеринбурга. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
В чем изюминка этого метода, на чем он основан? Потому что, насколько мне известно, в последние годы он приобретает все больше внимания родителей и популярность. Почему вот вы как мама, как учитель обратили на его внимание?
Ну, расскажу в двух словах о себе. Я преподаватель философии и логики в юридической академии, мама троих сыновей и жительница района академического уже шестой год. Почему я обратила внимание на этот метод как преподаватель? Я с 2009 года была 6 лет в декрете, и выйдя из декрета и работая с первым курсом, я увидела, что уровень студентов изменился в худшую сторону. Вот процентов на 80. То есть я увидела, что не умеют писать сочинения. Да, на мою просьбу напишите сочинение по философии, они мне говорят, а, да, нас научили на занятиях по культуре. Я увидела, что студенты не умеют анализировать тексты, не умеют выделять главные мысли, у них плохой почерк, они безграмотно пишут, у них нет логического мышления, да, то, что мне нужно, например, на логике, ну и абстрактное мышление, то, что мне нужно на философии. И когда мой старший сын пошел в первый класс, он пошел в обычную школу у нас в академическом, я с ним прошла весь этот первый класс, читала учебники, и после этого первого класса мне стало понятно, почему у меня проблемы у студентов.
Почему?
Почему? Потому что, во-первых, учебники и по русскому языку, и по литературе, и по математике написаны сложным языком. Дети не понимают, что они читают. Вот я когда училась на философском факультете, наш любимый декан Александр Владимирович Перцев нас учил как? Предложение должно состоять не больше, чем из 5 слов.
Так.
Тогда это предложение будет понятно. Если мы откроем уже конец учебника по русскому языку первого класса, там будет правило, посвященное безударным гласным в корне. И мы увидим, что это правило состоит одно предложение из одного предложения, и это предложение состоит из 10 строк. То есть ребенок 7-летний должен разобраться и выучить это правило, абсолютно неудобоваримое.
Он уже забудет, о чем там речь.
То есть то, что можно объяснить в двух предложениях, что безударную гласную в корне мы проверяем подбором однокоренного слова, чтобы ударение падало на проверочную букву, на безударную букву, написано вот таким вот сложным языком. Математика. Ребенок только научился читать, и в математике, с моей точки зрения, вообще не должно быть слов в заданиях. То есть вот примеры идут, решай примеры, ты отрабатываешь навык счета письменного, устного, а там формулируется задание очень сложно, так что мы вдвоем с мужем, два человека с высшими образованиями, сидели, разбирали, что же хотят от нас авторы
этого учебника. То есть, чем именно не устраивает традиционная современная школа вас, это понятно. А почему именно русская классическая школа? Сейчас очень много разных альтернативных методик. Почему именно этот метод заинтересовал?
Мое знакомство с русской классической школой началось с того, что я посмотрела видеоролик на YouTube на канале «Русская классическая школа», который был посвящен докладу Елизаветы Михайловны Нифонтовой о том, как проходят уроки математики в русской классической школе. И когда она начала рассказывать о том, что вот за 4 класс они решают задачи, где нужно разбить задачу на действия, и там будет порядка 17 действий, я поняла, вот это вот зерно, которое мне нужно, зерно, которого не хватает моим студентам в логике. Умение большую задачу разбивать на части, ну, то, что называется анализом, и по очереди решать каждую задачу. То есть выстраивать последовательность, выделять главное, второстепенное, и решать вот эту последовательность. И я поняла, если мои дети, да, я как мама заинтересована прежде всего в образовании своих детей, получат вот такое начальное образование, и если они к 4 классу, к своим 11 годам будут уметь решать такие задачи, то я вообще за них спокойна. За их будущую жизнь, за их логическое мышление я спокойна. Ну вот это было первое, что меня вдохновило, что меня поразило, удивило и восхитило. А дальше, да, я начала интересоваться, а что же дальше, что они предлагают. А дальше моему восторгу не было предела. Я узнала, что русская классическая школа основывается на идеях на учебниках Ушинского. Я поподробнее
педагога
стала...
Педагога великого.
Великого педагога. О его величии говорит несколько фактов. До революции его учебники были переизданы 150 раз. Цифра, которая у меня в голове не укладывается вообще. То есть получается, что вся Россия, вся царская Россия училась по Ушинскому. А результаты деятельности вот этих вот учеников, которые учились по Ушинскому, мы видим в таких цифрах. В 1915 году Российская империя была на третьем месте по экономическому развитию в мире. На третьем месте. Это колоссально высокое место. То есть мы были лучше в мире. Кто это сделал? Это сделали те люди, которые учились по Ушинскому. Я знаю, что текст Ушинского так или иначе понемножку включается и в современные учебники школьные обычного образования. Но ту систему, которую он сформировал, это не старинная система. Это система, которая работает и сегодня на современных учениках.
Да,
она
вот...
была обработана. Есть очень хороший филолог, методист Горячева Ирина Анатольевна. Она обработала Ушинского, привела в соответствие с современными требованиями. Вот, Ушинский был приведен, разделен на такие вот кусочки по классам. И сегодня у детей есть потрясающая возможность получить фундаментальное классическое образование. Меня привлекло смысловое содержание текстов, которые читают дети.
Да.
Что там? Через тексты транслируются определенные ценности. Какие ценности? Во-первых, ценность трудолюбия. Та ценность, которая сегодня не в почете. Та ценность, о которой сегодня не говорят с экранов телевизора, не кричит нам реклама. Это ценности взаимовыручки, это ценности сочувствия. Это те основные моменты, то, что делает человека счастливым.
Приведите пример, чтобы понятно было нашим радиослушателям, в каких текстах.
При изучении русского языка и литературы дети читают небольшие рассказы, анализируют их. Очень большое внимание уделено воображению, развитию воображения, да, чтобы когда ребенок читал, у него возникали образы в голове.
В том числе и образы букв, да?
В том числе и образы букв, образы предметов, да, образы явлений природы, образы каких-то процессов, всего чего угодно.
Комплексное обучение, да, получается? Вот, если
обучение так... комплексное, да, безусловно. Почему важно вот это развитие воображения? Потому что воображение – это вообще основа в будущем абстрактного мышления. Да, проблемы, с которыми я вижу как раз у современных моих студентов. И воображение, вот это вот смысловое чтение, оно важно для того, чтобы ребенок не просто механически научился читать, складывать буквы в слоги, слоги в слова, а для того, чтобы он понимал, о чем он читает. Ведь еще одна проблема современной школы – 50% детей после 4 класса читать умеют, но не понимают смысл написанного. И еще один момент. Дети, которые учат стихотворения, используя вот этот навык образности, представления, у них эти стихотворения остаются потом в памяти на всю жизнь.
На всю жизнь.
Потому что ты учишь не только разумом, работает не только память, но работает сердце, работают чувства.
Не зубришь, попросту
Нет,
говоря.
Не зубришь, да. И ты потом воспроизводишь это стихотворение именно по образам, по тем чувствам, которые ты пережил, уча это стихотворение. Что касается вообще зубрёжки и формализма, здесь нет формализма вообще. Здесь есть вчитывание, вглядывание, поиск смыслов, да, установление четких логических связей, причинно-следственных, каких угодно. Суть в том, что ребенок понимает все, что он изучает. В математике это достигается путем использования предметно-наглядного материала. Очень много у них кружочков, палочек счетных, кубиков различных, которые помогают ребенку понять, что это не просто какие-то абстрактные величины, сантиметры, цифры, а это вот конкретно, это то, что можно посчитать, потрогать. Я беседовала с очень хорошим специалистом в области детской нейропсихологии и спрашивала ее мнение как раз вот о методике русской классической школы. Так вот, она мне сказала, что эта методика самая лучшая на данный момент, именно потому, что она позволяет позволяет ребенку включить все органы чувств для того, чтобы воспринять вот этот учебный материал.
Одна из особенностей обучения в русской классической школе — это отдельно мальчики, девочки. У вас также, да, будет?
Да, я хочу, чтобы отдельно учились мальчики и отдельно учились девочки.
А в чем преимущество? Давайте, может, кто-то не знает.
Да, преимущество
зачем
в чем? Я как мама мальчиков своих троих вижу, что мальчики развиваются несколько медленнее, чем девочки. А для мальчиков, собственно говоря, как и для девочек, очень важно чувство уверенности в своих силах, что я могу, у меня получается. И когда в классе одни мальчики, не будет возникать комплексов, что вот девочки аккуратнее, вперёд. Да, девочки что-то учат быстрее, у девочек что-то лучше получается, не будет возникать комплекса неполноценности. И, соответственно, у девочек, в свою очередь, не будет возникать чувство превосходства над мальчиками, что мальчики,
что
они всегда...
очень важно при создании семьи.
Очень да, важно, да. Да. То есть для меня это момент принципиальный.
Вот опять же принципиальный. Говоря о нравственном,
да, воспитании,
вкладе, да, вот этой методике.
Потому что ни для кого не секрет, что из мальчиков нужно воспитывать будущих мужей с пеленок, и из девочек будущих жен тоже с пеленок, соответственно, прививая им определенные ценности и модели поведения. И когда мы отделяем мальчиков от девочек, не изолируем, но отделяем, то есть учебный процесс идет в разных классах, то мы даем возможность мальчикам почувствовать уверенность в собственных силах, и девочкам мы тоже даем возможность не конкурировать с мальчиками.
А какие-то мероприятия у них могут
быть общие? Обязательно у них будут,
да?
Общие мероприятия, угу. У них будут совместная хореография, когда через танец дети будут учиться, мальчики будут учиться уважительно относиться к девочке, а девочки, соответственно, будут учиться выражать чувство собственного достоинства, да, что я будущая леди, да, я веду себя достойно, я не позволяю там каких-то непристойностей в мой адрес, да, меня не будут дергать за косички, меня не будут толкать. И мальчики, соответственно, это понимают, что к девочкам нужно относиться с уважением, что это будущие матери, будущие жены, и их нужно вот оберегать.
Спасибо большое, Ольга. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Ольга Балиевских, инициатор создания в академическом районе Екатеринбурга русской классической школы. Не все мы сегодня успели обсудить, поэтому к этой теме, к этому разговору мы обязательно вернемся в следующий раз.